Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сегодня гость Сергей Ковалев, председатель правления фонда Андрея Сахарова и председатель Российского общества «Мемориал». Я думаю, мы поговорим о текущих политических событиях. Пейджер в Москве для вопросов 660-10-45. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 28 01. И телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Можно тоже звонить и задавать свои вопросы Сергею Ковалеву. Но я начну с такого сообщения, довольно любопытного, которое появилось утром на информационных лентах. Президент Дмитрий Медведев дал интервью французскому журналу «Paris Match», в котором он сказал, что в вопросе об отношении к Советскому Союзу нужно разделять эмоциональную и рациональную составляющую. Он сказал, что ностальгия, строго говоря, тоска по родине. Если говорить о моих эмоциях, я родился и вырос в Советском Союзе, получил образование в тот период, но общество, которое тогда существовало, его идеология и принципы мне абсолютно не близки. Зато эмоционально близки воспоминания того периода, но не общественные устои. Вот такая у него позиция. То есть испытывает он ностальгию по СССР как по стране, в которой прошла его молодость, но не хотел бы возвращения во времена Советского Союза. Сергей Адамович, как вот вы это воспринимаете? Получается, что президент Медведев в каком-то смысле ностальгирует по СССР как по родине, но не хочет вернуться в ту общественно-политическую систему?
Ну, знаете, я рад хотя бы тому, что не хочет вернуться. А вот другой вопрос, хочет ли он участвовать в создании чего-то принципиально отличного от того, от той страны, в которую вернуться не хочет. Знаете, к многим словам президента Дмитрия Анатольевича Медведева очень легко присоединиться.
Свобода лучше, чем не свобода.
Свобода лучше, чем не свобода. В самом деле, ну, кто же станет спорить? Да и много чего еще и о том, что вот надо бы изменить наши правосудные устои. Так надо. Но вот уже не первый год при президентстве Дмитрия Анатольевича идут процессы судебные. Вот процесс Ходорковского, вот процесс Самодурова и Ерофеева. Процессы, за которые надо было бы испытывать острый стыд.
Ну, он как президент не хочет вмешиваться в юридическую процедуру, в деятельность независимого суда, скажут вам?
Он как президент страны должен понимать, что суд этот не независим. И если что-то надо менять в системе отечественного правосудия, так это как раз надо сделать его независимым. А вот в чем дело. А независим от кого? Прежде всего, от власти. Понимаете, получается такой лицемерный парадокс. Как же это так? Вот независимости не хватает, но я вмешиваться не буду. А что ж ты хочешь тогда сделать? Что за судебную реформу тогда ты предлагаешь?
Ну, пока-то идет речь о реформе МВД, там, упразднить что-то.
Нет,
что-то...
и о реформе правосудия тоже было говорено.
Ну, тут говорено, большим... но не уволен никто. А там хотя бы генералы какие-то уволены, там, 15 штук.
Знаете... И там, ну да, какие-то генералы уволены, но имеется некий министр МВД, некто Нургалиев. При этом министре в городе Благовещенск милиция, подчиненная министру Нургалиеву, избивала жителей города. Избивала и подвергала пыткам.
На днях буквально в пригороде Воронежа практически то же самое происходило. У нас только что был материал в эфире сегодня об этом.
Вот как.
Тоже милиционеры били граждан.
Да, ну мы и в Москве это наблюдаем периодически.
Ну, бывает бьют, бывает стреляют вот тут.
Правда, да, потом их стреляют. Судят. Ну, за то, что стреляют, все-таки некоего генерала отстранили от должности. А вот бьют, так они же знают, кого бьют. Я своими ушами на вот 31 января, извините, слышал милицейскую рацию, где говорили: Лимонова возьмите, вот там он, вот возьмите его. Понимаете, так это же прямая. Ну, что же это такое?
А понимаете... Бунтовщика арестовывают. А что тут нового для России? И в царской, и после царской бунтовщик должен сидеть в тюрьме.
Ну, да.
Разве нет?
Ну, видите, ну, если существует та самая 31-я статья в Конституции, ну вот надо с этим как-то мириться, как-то надо поступать.
Вот сталинская конституция с точки зрения многих, например, русских эмигрантов, которые ее прочитали там, в 1936 году, это было страшное достижение по сравнению с тем, что было, там масса прав была записана. Другое дело, что она вместо вывески была, и вы могли в свое время убедиться, как в диссидентские времена.
Да, там была, в самом деле, 125-я статья, которая пленила Запад. И даже, вы правы, и даже часть миграции русской. 125-я статья, она была единственная, но права и свободы были перечислены там удовлетворительно полно. Это не было развито, ну, бог с ним, с развитием. Так видите ли, сталинская конституция писалась в твердом понимании того, что действовать она не должна. Как-то в зону, где я был, приезжал прокурор по надзору. Я не присутствовал при этом беседе, но достоверно знаю, что сказал этот прокурор. Он сообщил следующее зэкам: в жалобах и заявлениях, которые вы мне адресуете, благоволите не ссылаться на Конституцию. И объяснил. Эта конституция написана не для вас. Она написана для американских негров. Чтобы они хорошо знали, как славно живется в Советском Союзе людям.
Человек с чувством юмора был, безусловно.
А?
С чувством юмора был человек.
Знаете, боюсь, что дело обстояло хуже.
Производил указания
запрома. Он говорил то, что он думал. Он полагал, что так и надо. Он был юрист, все-таки какой-никакой, советский, но юрист. Он
понимал, что значит советские.
Исполненная, так сказать, исполняемая норма, право. И понимал, что происходит нечто другое. Поэтому он отчетливо представлял себе и был согласен с этим, что Конституция – это пропагандистский материал. Вот я полагаю, что наша ныне бездействующая Конституция уже приобрела эти самые свойства. Ну, в самом деле, ну, что же повторять банальности? Я не знаю ни одной фундаментальной конституционной нормы, которая бы работала в Российской Федерации. У нас нет разделения властей, у нас нет независимого правосудия, у нас нет свободы слова, с редчайшими исключениями, к которым вы принадлежите тоже. А у нас нет даже федерации. Что это за федерация, где глава субъекта федерации назначается из центра? Что это издевательство над самим понятием федеративного устройства государства? Так, а какая разница тогда, значит, если Дмитрий Анатольевич хотел бы, чтобы здесь господствовала свобода, которая лучше, чем не свобода, ему надо было бы браться за свое прямое дело. В конце концов, когда мы говорим о судебных процессах, так он, черт возьми, гарант Конституции.
Пока что гарант изменил Конституцию. Мы продолжим разговор с Сергеем Ковалевым, председателем Российского общества «Мемориал», после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Националистическую версию мотивов убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой обсуждаем с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор с Сергеем Ковалевым. Сергей Адамович, вот я вам подброшу еще одно заявление, очень интересное. Председатель Государственной Думы России Борис Грызлов заявил, что в России действуют консолидированные силы, которые нацелены на дестабилизацию политической ситуации в стране и ослабление государства. Есть абсолютно четкое понимание, что создан центр, который ставит задачи раскачивания политической системы, заявил Борис Грызлов. В последнее время эти силы активизировались. Это не стихийно. Митинги. Это не стихийные статьи, которые появляются во всевозможных СМИ. Это сознательная работа на раскачивание ситуации, на дискредитацию партии парламентского большинства. Как вы думаете, от чего испугался Борис Грызлов? Нервное такое выступление, правда?
Да, очень нервное. Знаете, первый мой комментарий. Как жаль, что Борис Грызлов ошибается. Нету консолидированной политической оппозиции у нас в стране. А нету, все разговоры о консолидации, это у страха глаза велики.
Подождите, ну вот в Калининграде, например, выходили на митинг, там 10 тысяч человек, от коммунистов до солидарности. В Иркутске там 2 тысячи человек от левых, опять до солидарности. В Твери, предположим, будет митинг в пятницу, коммунисты организуют, зовут всех, сказали, все противники режима могут приходить и выступать, всех пустим. Значит, есть какая-то, если не солидарность, то какое-то желание выступать с лозунгом правительства Путина в отставку?
Это да. Это, слава богу, есть, но я думаю, что это не есть консолидация, это не есть... Знаете, я думаю... Понимаете, вот солидарность написала некие документы, которые грех не подписать. Но интересно следующее. А кто подписывал эти наполненные демократическим духом хорошо написанные тексты? Ну, в том числе бывшие активисты ГКЧП. В том числе заведомые, явные, не скрывающие этого антисемиты. Вот они берут на себя демократические обязательства.
Это Национальная ассамблея, по-моему, была.
Это было в Национальной ассамблее.
Каспаров, Илларионов и другие прогрессивные силы.
Я думаю, так сказать, достаточно большая часть этой Национальной ассамблеи плавно перетекла в солидарность. Понимаете, нынешний режим не нравится многим. Может быть, даже антисемитам. Я не знаю, чем он не нравится антисемитам. Ну, наверное, есть чем.
Но нормальным-то людям некоторым тоже он не нравится.
Да, разумеется. Разумеется. Выступая совместно с кем-то, надо все-таки выбирать. Вот мне как-то неприятно вместе с антисемитами. Честно сказать, и относительно коммунистов у меня есть очень серьезные сомнения. Я не понимаю, что они хотят. Они хотят перемены политической ситуации в стране. Ради чего? Ради того, чтобы вернуться назад или пойти вперед.
Они говорят, они другие, но от Сталина не отказываются.
Говорят, что другие от Сталина не отказываются от фальсификации истории не отказываются.
Зато борются с фальсификациями выборов. Все очень противоречиво.
А знаете, это не противоречиво, потому что бороться с фальсификацией выборов имеет прагматическую ценность. А можно, может быть, выиграть эти выборы. А с фальсификацией истории... Если побороть фальсификацию, то представительство в парламенте может сильно измениться. Я не думаю, чтобы проиграла «Единая Россия», но состав парламента стал бы другой.
Сергей Адамович, ну ведь по многим принципиальным вопросам между коммунистами и частью «Единой России», по крайней мере, той частью, которая вот собирается по Москве развешивать стенды с изображением Иосифа Виссарионовича Сталина, принципиальных-то расхождений нет. Просто у них, у одних Сталин – это вождь коммунизма, а у других – великий государственный деятель. И, в принципе, и для тех, и для других примерно одинаково, что цель оправдывается средства. Так что здесь тоже есть неформальный блок, понимаете? Вся политическая жизнь, она состоит вот из таких неформальных блоков, я бы сказал, да? И совпадений.
Извините, одну вещь я не понял в этой реплике. Для кого, так сказать, Сталин глава коммунистической партии, понятно, для кого? Он, собственно, и для меня таков. И Сталин, государственный деятель, это для кого?
Да для той же «Единой России», которая... Ведь их идеологи ввели школьный учебник этого эффективного менеджера. Да. Так что здесь тоже есть неформальный менеджер. Ну, с точки зрения уничтожения людей?
С точки зрения, знаете, у него был... Да, конечно, с точки зрения уничтожения людей, прежде всего, в том числе в Великой Отечественной войне. Но у него есть и иные менеджерские достижения, от которых мороз по коже. Он, вообще-то говоря, селекционировал целый народ. Он добился потрясающего успеха. Он создал то, что называлось тогда новая историческая общность, советский народ.
Ну, теперь мы ее изучаем.
Мы дети этого народа, и никуда нам с вами от этого не деться. И уже несколько поколений живут с этим клеймом сталинского наследия. А это народ терпеливый, бесконечно трусливый гражданский, но с физической смелостью. Народ, склонный сбиваться в стаи, как во всякой стае, злоба и физическая храбрость возрастают. Это свойственно любой толпе, но только сталинские селекционные критерии были очень высоки.
Сейчас скажут, русофобы вы тут собрались. Скажут, что русофобы собрались тут.
А почему русофобы? Это касалось не только русских.
Давайте мы слушателей подключим, тоже детей этого великого народа. Василий из Вологодской области. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Ковалеву.
вечер. Да. Конечно, хотелось бы, чтобы Путин с Медведевым были либералами. Но ведь есть то, что есть. Они такие, какие они есть, и их не переделать. И они заботятся о себе, население заботится о себе. Либералов в стране меньшинство, государственник большинство. И это факт. И пока население не ущемлено в материальных интересах, оно не выйдет на улицы. А власть эти интересы очень четко, чутко чует, когда она ущемляет, и сразу обратно возвращается. Поэтому надежда получается только на время. Пусть они поправят сколько могут, но рано или поздно все равно кончится.
Понятно. Оптимистичный, да. Василий, пожалуйста.
Да. Я даже не знаю, что мне вам сказать. Я с вами совершенно согласен. Я только полагаю, что если ждать того времени, которое непременно подойдет, то не знаю, скоро ли дождемся. Я думаю, что ситуация у нас в стране может измениться только, когда возникнет гражданское общество. Для этого нужна критическая масса людей достаточно смелых, честных и понимающих, что такое свобода, что такое демократия, и авторитетных в обществе. Видите, на самом деле в странах, где точно есть демократия, ну, попробуйте поговорить о демократии со средним американцем, так сказать. Вы убедитесь, что уровень его понимания очень невысок. А демократия существует и господствует в этой стране. И этот средний американец, который не очень хорошо понимает, что это такое, понимает, что это хорошо и что он пользуется ее плодами. Вот в чем дело. И я думаю, что, ну а что же, мы хуже всех, что ли, наше многонациональное население? Нет же. Во времена Сталина и лично Сталин, понимаете, власть тогда понимала, Сталин отлично понимал, что ему без этого нового народа не обойтись, его устремление потерпит крах. Это были жесткие устремления. И он создал этот народ.
Сергей Ковалев в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим после выпуска новостей. И я напомню нашим слушателям, что в 22 часа в эфире программа «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В обществе «Мемориал» заявляет, что имя убийцы правозащитницы Натальи Истемировой правоохранительным органам неизвестно. Появившаяся в СМИ информация о том, что идет поиск конкретного подозреваемого в этом преступлении, опроверг представитель следственной группы, которая занимается делом об убийстве Истемировой, сообщили «Радио Свобода» в правозащитном центре. Виктор Янукович, вступивший сегодня в должность президента Украины, 1 марта посетит с визитом Брюссель, а 5 – Москву. Об этом сообщила замглавы администрации нового президента Украины Анна Герман. Выступая на торжественном приеме после инаугурации, которая прошла в Киеве, Янукович пообещал провести на Украине широкие реформы. В Перми депутаты городской думы приняли заявление об отставке главы администрации города Аркадия Каца. Кац был временно отстранен от должности в декабре прошлого года после пожара в ночном клубе «Хромая лошадь», в результате которого погибли 155 человек. Мосгорсуд приговорил 9 участников группировки скинхедов «Белые волки» к лишению свободы на сроки от 6,5 до 23 лет. Сообщается, что лидер группировки, 18-летний Алексей Джавахишвили, осужден на 7 лет. Министр обороны Франции Эрве Морен защищает намеченную сделку с Россией, которой Франция намерена продать вертолетоносец «Мистраль». Выступая сегодня в кулуарах встречи министров обороны стран Евросоюза, Морен заявил, что ЕС не вправе смотреть на Россию, как когда-то на Советский Союз, и отказываться от сотрудничества с ней в области обороны и безопасности. В Турции гражданские власти и командование армии считают, что нынешний кризис, связанный с недавними арестами военных, должен быть разрешен конституционным путем.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии председатель правления фонда Андрея Сахарова, председатель Российского общества «Мемориал» Сергей Ковалев. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер 660 1046. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Мы уже их принимаем. Но я все-таки хочу продолжить разговор вот об этом заявлении Грызлова и некоторых его последствиях, да и вот этих митингов последствиях тоже. Сергей Адамович, ну у вас нет ощущения, что власть в некотором смысле начала отступать даже перед этими жалкими группами членов будущего гражданского общества, о котором вы мечтаете? Ну, посмотрите, все-таки начались вот эти разговоры, да, разговоры о модернизации, о реформе МВД, даже с какими-то, ну, кадровыми решениями. Вносятся поправки в законодательство о некоммерческих организациях. Какие-то от имени близких к власти издаются доклады того же Института современного развития о том, что, может быть, политические реформы стоит и все-таки проводить. В Думу вносятся законы, которые, ну, для малых партий, вот этих самых вроде яблоков, в котором вы, кажется, еще состоите, дают шанс провести пару депутатов, может быть, на следующих парламентских выборах. Значит, если есть даже вот такое слабое политическое сопротивление или активизация в той или иной форме, значит, эта власть тут же, вот как человек говорил, она на экономические требования дает, отвечает уступками, значит, и на политические требования она начинает тоже отвечать, ну, маленькими, но все-таки уступками.
Знаете, я думаю, что здесь существует такой закон порога. Можно делать такие маленькие уступки, что они будут казаться обнадеживающими, ровным счетом ничего не давая. Ну, скажем, совершенно ясно, что выборов у нас в стране нет. Выборы остались хорошие, плохие, другой вопрос. Какие-то выборы остались в нашем уже довольно недалеком прошлом.
А теперь... сейчас что, голосование?
Да какое голосование?
Голосования сейчас... идут и голосуют.
Да, сейчас, сейчас имитация. Наглая, довольно бессовестная имитация выборов. Ну, слушайте, ну скажите, пожалуйста, где это видано, чтобы, скажем, ну, что мне, зачем мне снова приводить общеизвестные примеры? Ну, та же вот Чечня, где 0,1% была набрана голосов, была набрана 10 из 11 партий.
Что-то вы далеко заехали. Выборы, понимаете, в Москве были вот осенью. Интересные вот, выборы.
Понимаете, политические лидеры не стесняются употреблять выражение «наместник». Преемник.
Преемник, да.
Они не стесняются...
тоже могут сказать. Да,
не стесняются употреблять выражение «административный ресурс».
Но раньше краснели в этих словах.
Да они сколько не краснеют теперь. Они говорят это, просто говорят как... Понимаете? Это значит, что выборов просто нет.
Сергей Адамович, если
выборов нет... А это значит, что власть нелегитимна.
Хорошо, если выборов нет, зачем партии «Яблоко», в которой вы состоите, пытаться участвовать в этой процедуре? Дважды вот попытались сейчас на региональных выборах зарегистрироваться и получили, хотел сказать, пинка под зад, но получили отказ. Не регистрация, да, подписи фальшивые принесли.
Да, да, это так.
Так зачем?
Знаете,
разоблачаете режим?
К сожалению, разоблачение тоже не получается. Я был бы рад, если бы значительная часть денег, которые тратятся на выборы, была бы потрачена на контроль над выборами и на разоблачение как раз. Это не так уж сложно было бы и сделать, такие разоблачения.
Но есть же, собственно, такие исследования, уже все известно, и методики известны, надо... как все фальсифицируется. Книжки толстые написаны на этот счет. То есть все эти разоблачения уже давно как бы в печати, да, напечатаны, изданы, авторы тоже известны. Ну, если господин Сурков отвечает в России за практическую политику, то совершенно известно, из какого кабинета, то есть из его кабинета, даются руководящие указания, кого на телевидение не пускать или там... как руководить вот этим процессом выборов. Ну, никто же не удивился, собственно, и на улицу особо не вышел. Вот партию «Яблоко» в Калуге не зарегистрировали. Что, хотя бы там 100 человек вышло с протестом? Не вышло. Вот это и удивляет.
Да, вы совершенно правы, но только разоблачение надо доводить до суда.
До Басманного?
И такая возможность... Да, до Басманного. А вот Олег Петрович Орлов занял совершенно логичную и ясную позицию.
Судья с Кадыровым?
Судья с Кадыровым.
И проиграл?
А, знаете, мы в 60-е, 80-е всегда проигрывали. Мы шли в тюрьму.
Некоторые сейчас в тюрьму попадают, есть же политзаключенные.
Есть, да. И находили, что мы одержали нравственную победу. И это, в самом деле, было так. И казалось, что эта победа ничего не весит. Знаете, мой добрый знакомый и один из очень заметных в те поры людей, Борис Исаакович Цукерман, когда ему сказали, что вот 300 лет продолжала гнить уже фактически сгнившая Византийская империя, пока она не рухнула, он подумал, пожевал губами и сказал, ну что ж, 300 лет меня вполне устраивают. Вспомните знаменитое интервью Андрея Дмитриевича Сахарова, который сказал, что он не ждет в обозримое время перемен.
Но дождался.
Оказалось иначе. И я совершенно уверен, что наш вклад в этом иначе имелся, которого никто из нас даже не подозревал. А мы не стремились к политической прагматике, а нынешняя политическая прагматика дурно пахнет. Я думаю, что должна быть солидарность, бурно протестующая на улице, пусть бы только доля такой уличной фронды поуменьшилась за счет серьезной работы. И должны быть партии, которые соглашаются участвовать в этой комедии выборов. А хотя бы для того, чтобы разоблачать эти фальсификации. Понимаете, вот не так давно на Государственном совете господин Босс, губернатор Калининграда, произнес замечательные слова. Если и дальше позволять критиковать наши выборы, я недословно цитирую, но смысл таков, то возникнет впечатление, что власть нелегитимна.
Но 10 тысяч человек вышло в Калининграде на улицу. А? Вот и вышли люди на улицу, послушали своего губернатора.
Нет, они вышли раньше, по-моему. Мне кажется, что раньше.
Так, давайте мы слушателей послушаем. Для того, чтобы в России возникло гражданское общество, которое начало бы ценить демократию и ускорить уход сегодняшней тоталитарной кремлевской власти, возвращающей страну в советское сталинское прошлое, нужно осудить сталинизм на международном уровне, подобно тому, как был осужден нацизм на Нюрнбергском процессе, создать музей жертв сталинизма против... Ну, понятно. В общем, первые шаги, чтобы Россия начала развиваться по демократическому пути, госпожа Савельева пишет. Вот еще необходим трибунал на партноменклатуре с ее преступлениями против своего народа за беззаконие, советское беззаконие и непрофессионализм. Власти продолжается, пишет вам Клара. Вот видите, есть такие мнения. Но есть и другие тревожные. Что ждет Россию? Развал государства или революция? Ульянов с того света, человек подписался. Шутник, видимо. Да. Ага. Ну, что скажете?
Да. Знаете, что касается, да, что касается первых прочитанных вами замечаний, тут я не понимаю, как комментировать. В самом деле, все правильно сказано. И сталинизм должен быть разоблачен, и процесс был бы очень уместен, только избавленный от многих очень принципиальных недостатков Нюрнберга. Заметьте, между прочим, что в Нюрнберге в некотором смысле один людоед судил другого за каннибализм, на минуточку.
Но при участии демократического Запада.
Да, при участии западных лицемеров. И ничего нельзя было, и невозможно было иное политическое решение, просто потому, что нельзя было не пустить Советский Союз в Нюрнберг, а Советский Союз попытался взвалить на немцев, очень виноватых, прямо скажем, еще и свою вину, вину за расстрел в Катыни.
Но заметьте, это не удалось.
А это не удалось.
Благодаря западным судьям как раз.
Да. Благодаря западным лицемерам, которые постеснялись сказать, почему это обвинение Нюрнберг счел недоказанным.
Но тем не менее, понимаете? Провалилось.
Провалилось, это так. Это так. Процесс над сталинизмом мне представляется другим. Он, это было бы важно, чтобы он был другим. Но дело не в этом. А вот последняя реплика относительно революции. Ну, знаете, да, я не сторонник революции, которая применяет насилие. А если хотите, не сторонник русского бунта, бессмысленного и беспощадного. Но у нас перед глазами примеры бархатных революций в Восточной Европе. Да, нам нужна другая власть, легитимная власть. И это, и даже если коммунисты в результате несфальсифицированных выборов окажутся в большинстве, ну что же, такова воля избирателей. А это лучше, чем фальшивые выборы и нелегитимная власть.
Я правда, знаете,
они ведь сами понимают, что они нелегитимны.
Что... Главным революционером, как многие современники указывали для России, был как раз Николай II, который не делал то, что нужно было делать. Ну что ж, давайте еще слушатели. Петр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Ковалеву.
Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте.
Сергей Адамович, приятно вас слышать, еще приятнее пожелать вам здоровья.
Спасибо.
А вопрос такой. Как вы считаете, возможен такой вариант? Наш тандем принимает третьим Януковича? Проводят братание ФСБ России с ФСБ Украины. Ну, а мелочь политическая Западной Украины, она просто, ну, он скажет, она утонула в крови.
Нет, нет, я думаю, что этого быть не может, потому что этого не может быть никогда. Я думаю, что Украина даже и с Януковичем стремится в Европу. И что же, Ну, что же произошло на Украине? На Украине произошли нормальные выборы. Выиграл эти выборы не тот человек, которого хотели более либерально настроенные украинцы. А что же? Зато это были не фальсифицированные выборы. Так устроена демократия.
Вот Владимир Путин и говорит, России украинизация не нужна.
Да, конечно, России не нужны с точки зрения народного кумира или желающего быть заявленного таким Владимира Путина. России не нужны свободные выборы, потому что первые свободные выборы, наверное, «Единая Россия» выиграет, но будет уже парламентская оппозиция. А потом, я думаю, что времена переменятся. А понимаете, на самом деле я не уверен в том, чтобы реформы в избирательной системе нашли бы, осуществились бы, реализовались бы в выходе из тупика. А я думаю, что выход из тупика, может быть, произойдет... Ну, механизмом круглого стола, как это было в Польше.
Мария Николаевна из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер.
Я считаю, что кощунство вообще говорить этим людям, свободу лучше, чем свобода. Значит, у нас есть свобода слова. Ведь не они нам дали эту свободу, так сказать, и... Они, их режим, это режим просто возврата ГКЧП. Они отнимают нас вот эти, вот эту свободу, которую, между прочим, не только демократы и диссиденты нам принесли, а сколько тысяч людей выходили за то, чтобы у нас была свобода. И вот как вы говорите, что нужно трибунал, ну, не вы, а некоторые, трибунал по, так сказать, коммунистической партии. Но я считаю, что не трибунал нужен, а покаяние. А вот как вот вы считаете, должны ли демократы принести какое-то покаяние народу за то, что они выпустили из рук свободу?
Знаете, у меня много претензий к нам самим и к тем, кто назывались демократами. Только вопрос сложен. А кто это демократы? И кто это выпустил из рук? Вот имели ли в самом деле демократы нечто в руках?
А вот сейчас идет дискуссия о Гайдаре и его исторической роли.
Да.
Одни его рисуют злодеем черным, а другие рыцарем без страха и упрека.
Я думаю, что столкновение крайних точек зрения здесь не очень продуктивно. Я очень положительно отношусь к Егору Тимуровичу, которого знал близко и хорошо. Не буду говорить, что Егор Гайдар был безошибочен, хотя в том, что касается экономических реформ, я не судья, я ничего не понимаю, и обсуждать то, что произошло в стране в этом направлении, должны профессионалы обсуждать спокойно, взвешенно и непредвзято, скажем так.
За что ж тогда каяться?
Что касается... но у меня есть упрек к тем, кто... Ну, к Гайдару и его команде. Это упрек следующий. Они были страстными противниками марксизма, и они... тем не менее, восприняли как свою отвратительную марксистскую догму. о базисе и надстройке. Есть базис – это экономика, есть надстройка – это все остальное. Философия, религия, право, история, наука – все что угодно. Будет в порядке базис, и тогда будем жить хорошо, потому что и демократия тоже будет.
Ну, эксперимент прошел.
А?
Эксперимент прошел. Ответ отрицательный.
Ответ, да, но не Гайдаром сделан этот ответ.
Так жизнь ответила.
Да, конечно, но если говорить о политической роли Гайдара, вот беда-то состоит в том, что он считал, вероятно, по моей догадке, считал свое дело, своим делом экономику, и совсем не вмешивался в политику, за редкими исключениями. Он вмешался дважды. Одно его вмешательство все хорошо знают. Это был 93-й год. И вмешался в 95-м. И этого не знает практически никто.
Когда он выступил против войны в Чечне?
А?
Когда выступил против войны в Чечне?
Он не просто выступил против войны в Чечне. Его роль в Буденновске почти никому не известна. А ведь Буденновск, захваченный, вот больница, захваченная Басаевым, это был единственный случай, когда наша власть под огромным давлением вынуждена была поступить по-человечески, когда первым приоритетом стала жизнь заложников, и удалось эти жизни спасти. А при чем здесь Гайдар? Это Гайдар убедил Черномырдина, чтобы Черномырдин поручил мне переговоры с Басаевым, и поручил мне формирование комиссии и переговоры с Басаевым.
То есть люди были спасены. Кого можно
люди
было
были
спасти?
Спасены, да. Кого можно было спасти? Жертв было много, но было бы при повторном штурме еще больше. Это факт.
Сергей Иванович, все-таки я верну к вопросу слушательницы о покаянии. Ведь партия «Яблоко» все время требует от своих коллег по демократическому лагерю того или иного покаяния, то от Касьянова, то от Немцова, то еще от кого-то, чтобы вступить с ними в политический союз. Вот это, наверное, тоже подразумевалось в этом вопросе. Вы тоже поддерживаете
нет.
требования такого рода?
Нет, нет. Я не согласен с жесткой линией прямо скажем, довольно значительной части, большинства, вероятно, «Яблока», которые требуют покаяния за 90-е годы. Я думаю, это не путь, это неверно. Я не согласен с этими решениями. Я не согласен с решением съезда, который постановил исключать из «Яблока» людей, готовых взаимодействовать с «Солидарностью». Это неверно, это вредно для всех демократов и для партии «Яблоко» прежде всего. Это просто недобросовестно.
Давайте еще один короткий вопрос. Николай Григорьевич из Брянской области, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей Адамович.
Здравствуйте.
Вот вы говорите, что надо все доводить дело до суда, разбираться в суде. Также об этом говорит, значит, и наш президент, и премьер-министр. А вот со мной произошел случай. Вот возбудили против меня уголовное дело, сфабриковали дело.
Да.
Значит, и в этом уголовном деле, значит, когда я узнал, что оно сфабриковано, я от дальнейших подписей отказался. Это в Брянском районе у нас, значит, происходило дело. Они сами, прокурор Буравцев, значит, и
да.
Следователь Федонова Яна Владимировна, расписывается за меня в этом уголовном деле.
Николай Григорьевич, мы сейчас не успеем обсудить все перипетии вашего...
Минуточку. И вот я когда на суде задал вопрос суде, да. Я говорю, они же подписи подделали, а судья говорит...
Ну, да, подделали. Вот как судиться в таком суде, пожалуйста, Сергей Адамович?
Да, в таком суде судиться невозможно. Но Надо добиваться настоящего правосудия, надо добиваться независимого суда. А как это сделать? Надо не бояться проигрывать судебные процессы и выигрывать их морально.
Ну и в Страсбург можно идти.
Можно идти в Страсбург, и нужно идти в Страсбург. Это не так мало на самом деле. Знаете, переделать судебную систему непросто. Но мы видели, что в те самые лихие 90-е, как теперь принято говорить, начинала возникать независимая судебная власть. Я отлично помню суды над отказчиками от военной службы, когда судья клал на стол Конституцию и говорил: вот в этом документе написано, что он имеет непосредственное, прямое действие. Так вот, не вина человека, не желающего служить в армии, что гражданская альтернативная служба еще не организована. Не вина, что еще не созданы возможности воспользоваться этим конституционным правом. У этого человека есть это право. Он не может подлежать уголовной ответственности. Были десятки таких людей.
Я вижу, что здесь есть, конечно, люди, которые жалеют, что нас мало перевешивал Гитлер, как сионистов. Вот в таких письмах подумаешь, что Единая Россия иногда получше некоторых российских деятелей. А есть люди, которые желают вам здоровья. Я думаю, это не случайно. Я тоже хотел бы поздравить вас с наступающим на следующей неделе юбилеем. Все-таки 80 лет – это довольно солидная дата. Пожелать тоже здоровья от наших слушателей и творческой деятельности. Да, юбиляров любят спрашивать ваши творческие планы. Но у вас секунд 20.
А?
Творческие планы, Сергей
Азарович. Знаете, я хочу попытаться кончить книгу. И надеюсь, что когда-нибудь мне это удастся. Я хочу продолжать работать в мемориале по мере сил, которых становится меньше, и в Сахаровской комиссии. И я хочу, так сказать, я хочу по мере сил пропагандировать то, что я называю политическим идеализмом.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Сергей Ковалев, вел передачу Михаил Соколов.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
«Единая Россия. Кто подпортил имидж?»
Комментарии экспертов.
Борис Фаликов. Патриарх Кирилл может подвести Виктора Януковича.
В блогах «Свободы».
Заключенный Платон Лебедев анализирует глупость и тупость.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».